Глава третья. Они остановились под самой длинной стеной черного монолита, достигавшей высоты 20-этажного земного здания. На стене были видны зазубрины и борозды, будто следы от ударов гигантского топора. Там, за этой стеной, спал мертвым сном великан Святогор, основатель рода и защитник Святой Руси, по легенде завлеченный в ловушку великим Игвой Гиебелью. Ростислав, подавленный циклопическими размерами и ощутимой массой сооружения, чувствовал себя неуютно, однако не забывал о своей миссии защитника и бдительно посматривал по сторонам, пока они пробирались между каменными россыпями и обходили гроб. Будимир дважды применял свои экстранормальные возможности в поисках меча Святогора, вызывая магическое свечение всех заколдованных, заговоренных и многомерных вещей в округе. Таким образом, им удалось избежать магических капканов и мин, замаскированных под ровные полянки и дорожки, а также определить место, где когда-то торчал из земли финист. Из глубокой кинжаловидной дыры до сих пор изредка высверкивало голографическое изображение меча размерами с Эйфелеву башню. Но самого меча найти так и не удалось. У гроба своего старого хозяина его не было. А предок Руси, освященный соборной душой, так и не защитивший ее от коварного и злобного врага, в моральном арсенале которого не было места великодушию, благородству и чести, ничего не мог подсказать своим потомкам, нуждавшимся в его помощи. Ростислав с интересом погладил рукой густую траву с красивой резной стрелкой, более темной в основании стебля. Трава тянулась к стене монолита и создавала впечатление печали.
«Плакун трава», — сказал Будимир, отвечая на безмолвный вопрос спутника. «Пока она цветет, Святогор не умрет».
«Разве он не умер?»
«Он заколдован».
«Так расколдуй его, и дело с концом. Сетутеп то же самое советовал. Старик сам найдет свой меч и поможет нам».
Мальчик виновато качнул головой.
«У меня не получится. Заклятие Гиебели не смогли снять такие маги, как Яросвет, Зулкифл и Уэтль, и даже папа».
«То было давно и неправда, как говорится. Тебя назвали Избавителем, а это значит, что ты можешь. Кстати, не слишком ли мы близко стоим от гроба? Что-то мне не по себе. Не сработает ли заклятие, замуровывая нас в стену гроба?»
«Гроб и есть заклятие. Просто мы его так представляем. Этот черный камень вовсе не камень и вообще не какой-либо материал, а особое поле».
Ростислав с недоумением посмотрел на угрюмую черную стену, нависшую над головой.
«Она выглядит, как базальтовая плита.
Эти борозды, будто ее долбили секирой.
Это как понимать?»
«Многие пытались нейтрализовать повеление Гиебели. Борозды — следы воздействия на структуру заклятия».
«Тогда понятно. И все-таки, мне кажется, ты бы смог расколдовать старика».
«Он не старик».
«А кто же? Старух, что ли?»
«Когда Святогор заманил в ловушку Гиебель, ему исполнилось всего 50 лет, а год на Алирне почти равен земному».
«Действительно, 50 лет — не деньги. Я этого не знал. В былинах он гораздо старше. Как же получилось, что такого силача и кудесника смогли обмануть какие-то пришлые твари?»
«Один из них был его учеником и другом, пока в него не вселилась проекция великого Игвы. После этого он завлек Святогора в ловушку, где в очень красивом замке его ждала еще одна проекция Гиебели в виде богини любви Дивы. Святогор не смог вовремя вычислить подставу, вошел в замок, и тот превратился в гроб».
«Земная былина отличается от этой истории. И ее тебе отец рассказывал?»
«Дядя Толя».
«Кто же был здесь другом Святогора? В былине Илья Муромец.
Здесь тоже Илья, но Карачаровец. Вместо города Мурома на Алирне существовало селение Карачаров-Мор, знаменитое своими разбойниками и грабителями. Их называли изарами, богоборцами. Илья Карачаров тоже был разбойником, потом постарел и решил завладеть силой Святогора».
«Остальное понятно. У нас на земле тоже есть народец, славящийся своей борьбой с Богом. Все-таки как же сильно перекликаются варианты истории, реализованные в разных хронах веера. Может быть, где-то существует мир, в котором Святогор жив?
Если бы такой хрон существовал, папа бы знал.
Грустно все это. Однако нам пора подумать о ночлеге. Мы уже почти сутки на ногах.
Я не устал.
Зато я притомился. Поскольку меча здесь нет, я предлагаю найти более или менее спокойное местечко, поспать. А утром позовем Вольха, и он доставит нас ко двору и рассвета. Спросим у него, может, он знает, где твой отец оставил меч.
Будимир неопределенно дернул плечом, не то соглашаясь с решением старшего, не то собираясь возразить. Я попробую.
Что?
Разбудить Святогора.
Ростислав хмыкнул, внимательно осмотрел побледневшее лицо мальчишки с тенями под глазами и заострившимся носом. Сил хватит? Тот же неопределенный жест.
Хорошо.
Попытайся, только не переусердствуй. На-ка вот, глотни жиренного чая. Авось поспособствует процессу.
Будимир послушно сделал два глотка напитка. Глаза его заблестели. Отойдите подальше, дядя Слава. Столкновение сил может сильно сдвинуть физические законы в этом месте, что в первую очередь отразится на нервной системе.
Сдвинуть, улыбнулся Ростислав. А на тебя этот сдвиг разве не повлияет?
Я в этот момент буду находиться в состоянии процесса, улыбнулся в ответ мальчик. Сдвиг мне не страшен.
На всякий случай, обеспечь себе путь отступления. От этого часто зависела моя жизнь, когда я еще служил в особом отделе. Ростислав сжал худенькое плечо парня и направился к скальному бугру в сотни метров от черного монолита, напоминавшему баранью голову. Влез на вершину, нашел глазами фигурку мальчишки под стеной гроба Святогора. Затаил дыхание. Некоторое время ничего не происходило. Все так же светило низкое, сплющенное солнце, освещая восточные склоны гор и скал. Все так же по небу неторопливо ползли сиренево-серебристые полосы облаков. Вокруг продолжала что-то ждать великая тишина заколдованного края. Затем что-то изменилось. Воздух странно загустел и завибрировал. Из ям и ложбин поднялся прозрачный серый туман. По горам раскатился низкий подземный гул. Скала под ногами Ростислава задрожала, покрылась сетью мелких трещин. Узелок, скрытым на поясе комбинезона, дернулся как живой. Амулет Миха в кармане стал горячим, предупреждая хозяина об опасности. Хотя и сам Светлов теперь достаточно остро и быстро реагировал на проявление магических сил. Откуда-то в памяти всплыла странная молитва, половину слов которой Ростислав не знал.
«Смертью на вразе грядеши, а то я бьешеши мещом твоема, а то бысти сила тва нан поле оплоденящий огрым».
Это заговорила память предков русичей, живущих в те времена, когда землей управляли колдуны, ведьмы, волхвы и маги. Впрочем, о своем открытии Ростислав тут же забыл, поглощенный созерцанием происходивших в природе изменений. Противоборство сил Будимировой и гроба заклятия Святогора продолжалось, порождая удивительные световые, звуковые и видеоэффекты, завораживающие взор. Черный монолит гроба ожил, потерял четкие очертания, потек струйками, фонтанчиками и лентами буро-фиолетового дыма. Над ним образовалось сизо-синее облако, из которого с неистовым треском ударили в гроб извилистые голубые и зеленые молнии. Загрохотало со всех сторон. Из недр горы послышался усиливающийся гул. Скалы задрожали сильнее, разваливаясь на обломки. Ростислав еле удержался на своем выступе, лопнувшем, как кусок стекла при нагреве. Сквозь струи дыма и сияния мелькнула фигурка Будимира с раскинутыми в стороны руками, скрылась в черно-фиолетовой пелене.
«Дима!» —
крикнул Ростислав, не слыша своего голоса. Вершина гроба Святогора вдруг вспучилась, словно кто-то пытался сломать крышку и вырваться на волю. «Не кто-то. Сам Святогор», — мелькнула мысль. Послышался странный дребезжащий звук, похожий на детский плач. Над гробом встала исполинская, зыбкая, сотканная из светящихся вуалей призрачная фигура с поднятыми вверх руками, с темным пятном на месте лица. Удар потряс землю. Ростислав кубарем скатился со скалы, бросился к гробу Святогора. «Дима, отзовись!» Ответом ему был еще один громовой удар, и разом разгул стихий прекратился. Призрачный великан без лица исчез. Гул втянулся в землю, в недра горы. Стих. Молнии перестали полосовать воздух, втянулись в облако, растаявшее за несколько мгновений. Черный монолит перестал дымиться и таять. Обрел четкие очертания, хотя былую форму не вернул. Теперь он больше всего напоминал пирамиду с закругленной вершиной и гнутыми стенами, испещренными узором глубоких борозд и рытвин. Ростислав поднялся на ноги, озираясь, ища глазами мальчика, и увидел лежащую на груди камней под стеной гроба фигурку. Спотыкаясь, бросился туда, нагнулся над лежащим навзничь с закрытыми глазами сыном Сухова. Приложил ухо к груди. Сердце не билось. «Димка, очнись!» Будимир не ответил. Тени под глазами обозначились сильнее. По лицу разлилась восковая бледность. «О, боже ты мой, помоги!» Ростислав вынул флягу, отвинтил колпачок, разжал ножом стиснутые зубы мальчика и влил в рот добрую порцию живительного чая лесовика. Веки Будимира вздрогнули. Он сморщился, вздохнул, закашлялся, открыл бездонно светлые глаза без зрачков. «Жив!» — выдохнул Светлов одними губами, переживая приступ слабости. Сделал глоток чая. Будимир, наконец, пришел в себя, узнал его. Виновато скривил губы, прошептал едва слышно.
«Плохой из меня избавитель, дядя Слава».
«Ничего не переживай», — успокоил его Ростислав. «Не получилось сейчас, получится в следующий раз».
«Двойное заклятие. Гроб и саван. Нельзя снимать по очереди, надо сразу. Если снять только первое, возродится матрица Гейбели. Он закодировал себя в заклятие, а внутри гроба саван. Ну, как бы мертвое время, не длящееся».
«Он и тьму всем облази», — пробормотал Ростислав, сразу оценив жуткую подоплеку сказанного. «Яко и дыхом павли твоей». Будимир удивленно округлил глаза. Ростислав усмехнулся. «Сам первый раз испугался, когда заговорил на старорусском. А все, дружок, твоего отца Сатутеп виноват. Это он в мою мекинную башку залез, да пошарудил там, блоки поснимал. Может, и я скоро заговорю на других языках». Щеки Будимира слегка порозовели. Ворчливо-заботливый тон Светлова действовал на него успокаивающе, внушал уверенность и бодрость. «Хлебни еще», — протянул ему Ростислав флягу. «Ей-богу, чудодейственный напиток подарил нам лесной старичок». Будимир послушно сделал глоток, сел, поддерживаемый твердой рукой спутника. Глаза его вдруг расширились, в них мелькнул испуг. Ростислав стремительно обернулся, хватаясь за рукоять пистолета. На вершину ставшего пирамидой гроба Святогора спикировала черная тень, превратилась в огромную птицу с оранжевым оперением. У нее была одна уродливая голова, но два клюва, и глаза птицы пылали алым огнем угрозы и вожделения.
«От же тварь!» — покачал головой Ростислав. «Это же обида, птица, стерегущая Калинов мост и нашего сама. Я думал, он ее утопил». «Это Могол», — прошептал Будимир. «Птица злобы, а не в родстве».
«Пусть попробует сунуться. Мы теперь вооружены».
«Она появляется не одна. Где-то недалеко прячутся очень злые люди. Я чувствую».
«Эсэсовцы?» Ответить Будимир не успел. С гиканьем и свистом из-за дальних скал на другом берегу реки вырвалась группа всадников в черном и понеслась к мосту. Дробным деревянным стуком отозвался настил моста. Всадники проскочили его, и, минуя колдовские мины, словно зная их расположение, понеслись к землянам.
«Чека!» — прошептал Будимир, пытаясь встать. «Они ждали нас, но не знали, где мы выйдем. Уходите, дядя Слава, я попытаюсь их остановить».
«Это уже моя забота», — хладнокровно сказал Ростислав, оценивая местность и свое положение. «Спрячься за камни и не высовывайся, я их встречу».
Но их семеро.
Ничего, бывало и похуже. Это в самом деле чекисты или эсэсовцы?
Черные командос. Особая группа охотников за людьми из свиты Уитсраура.
Маги?
Нет, не маги, но и не люди. Как правило, это хабардианцы или их родственники. Они профессионалы.
Я тоже профессионал, мрачно оскалился Светлов. Хотя и бывший. Потягаемся, однако.
Всадники приблизились. Скакали они не на лошадях, а на двугорбых и рогатых животных с большими копытами, похожих на верблюдов и лосей одновременно. Все семеро были вооружены копьями, а из седельных сумок торчали какие-то рукояти, трости и палки. Ростислав сначала подумал, что настигшие их чекисты в масках, потом понял. Это негры, или точнее, негроиды. У них были очень широкие и короткие носы, узкие и длинные, чуть ли не до ушей губы, тяжелые глыбистые подбородки и узкие лбы, нависающие карнизом над глазными впадинами. Головными уборами этим существам служили черные тюрбаны. Когда до скалистого выступа, окруженного валом камней помельче, за которым спрятались путешественники, осталось всего 30 метров, всадники все разом остановились и метнули копья. Если у Ростислава и были сомнения в агрессивности преследователей, то эти сомнения мгновенно рассеялись. Чекисты знали, за кем охотятся, и свое отношение к ним высказали недвусмысленно. Копья с невероятной скоростью и силой вонзились в камни, раскалывая их с легкостью противотанковых снарядов. Видимо, это были некие аналоги Вардзуни. С визгом и грохотом в воздух взметнулись струи дыма, пыли и мелких осколков. В ответ раздались хлопки пистолетных выстрелов. Двое всадников кувыркнулись с коней вниз головой. Третий конь, получив пулю в голову, сам сбросил своего наездника и затоптал его копытами. Остальные с гиканьем закрутили карусель вокруг укрывшихся за скалами людей, продолжая бросать копья. Только теперь Ростислав заметил, что копья эти, втыкаясь в камень, превращаются в ручьи тусклого огня и расплываются жгутами черного дыма, разъедающего камни. Еще 2 точных выстрела и 2 падения. Верблюда-лоси, оставшись без хозяев, унеслись с места боя. Оставшиеся в живых 2 чекиста перестали метать копья, отдалились на 100 метров, стали совещаться. Затем один из них поднес к губам какой-то предмет, и уши засвербило от тонкого на грани ультразвука свиста. Тотчас же двуклювая птица, наблюдавшая за боем с вершины пирамидального гроба Святогора, с хриплым воплем ринулась вниз, вытягивая вперед мохнатые когтистые лапы. Ростислав дал очередь, не считая патронов. Пули с жужжанием и визгом срикошетировали от груди и крыльев птицы, будто она была металлическая. «Еще выстрел! Еще!» Ростислав целил в голову. «Попал!» Но это гигантскую могл-птицу не остановило. Он едва увернулся от ее когтей, а затем от 2 копий, которые бросили всадники, воспользовавшись атакой птицы. Могл вывернулся, поднимая крыльями пыльные вихри. Ростислав вынул меч, рубанул по лапе гиганта, отскочил, не выпуская из поля зрения всадников. Могл-птица завопила от боли, упала на Светлова сверху, и тот едва успел втиснуться в щель между камнями, изо всех сил ткнув вверх мечом. Меч туго вошел в грудь птицы. С диким криком могл отпрыгнул, забил крыльями, косо пошел вверх, шатаясь из стороны в сторону. Светлов метнулся за другой камень, показал себя всадником, увернулся от их копий и дал очередь. Пистолет клацнул и умолк. Кончилась обойма. Очередь настигла обоих чекистов, но один из них успел подставить коня и спрыгнул на каменистую поверхность ложбины перед тем, как тот упал. Схватил сумку с оружием, достал оттуда нечто, напоминающее посох с колючками. Ростислав поднялся на ноги, не спеша вышел из-за камней, поднял над головой сияющий меч коси трава. Противник попятился, проворно сунул руку в сумку и достал копье. Ростислав покачал мечом. «Не балуй, черномордый, против этого ножика ты не выдюжишь. Да и не про тебя сказано. Один в поле воин». Чекист в черном одеянии, напоминавшем шаровары и сомалийское марро, замахнулся было копьем, но вдруг повернулся и со всех ног бросился на утек.
вскочил в седло верблюда-лося, гикнул, направил своего коня к реке, поскакал вдоль берега в противоположную сторону от моста, скрылся за скалами.
«Как я его, однако?» — начал Ростислав, оборачиваясь к выглянувшему из-за каменной глыбы Будимиру. И слова замерли у него на губах. Через мост мчался еще один отряд всадников. И был этот отряд не в пример многочисленнее, чем группа черных командос. Ростислав не мог сосчитать их всех, но по его прикидке выходило не менее сотни.
«Ах ты, гадство!» — процедил он сквозь зубы. «Сколько же вас по нашей душе?»
Он бросился к мальчику, рассчитывая, успеют они подняться на гору или нет. И в этот момент понял, что всадники на этот раз выглядят иначе и скачут на обыкновенных лошадях. Светлов добежал до Будимира, оглянулся. «Как ты думаешь, кто это?»
«Наши», — несмело улыбнулся мальчишка.
«Кто наши? Отец, что ли?»
«Скорее всего, это воины князя Мстиши».
Ростислав разглядел доспехи скачущих всадников. Кольчуги, бармицы, шлемы. Опустил меч.
«Вот, значит, кого испугался чекист. А я-то подумал моего меча».
Всадники стальной лавиной пересекли ложбину, остановились напротив, выстроились шеренгой. Молодые, бородатые, суровые, с ясными голубыми или серыми глазами, в которых читались гордость, сила, сдержанность, бесстрашие и любопытство. Вперед выехал крупнотелый воин без шлема, с золотыми кудрями и такой же золотистой бородкой. Поклонился.
«Здравы буди, путники. Просим прощения за опоздание. Пришлось задержаться на границе. Мерзость порубать». Говорил он на старорусском языке, таком же, какой вспомнил недавно Ростислав.
«Откуда вам известно, княже, о нашем появлении?»
«Я не князь, сотник. Князь ждет вас в Стольном Граде. Зовут меня Витко. Весть о вашем прибытии пришла 3 дни. Мы сразу на коне сюда, но задержались».
Ростислав с недоумением посмотрел на Будимира.
«Ты что-нибудь понимаешь? Они знали о нашем появлении 3 дня назад, когда мы были за 3 девять земель отсюда».
«Кто-то здесь знал, что мы непременно посетим Свинтану».
«Кто?»
«Не знаю, дядя Слава. Может быть, князь Мстиша?»
«Выходит, за нами установлена слежка. Все наши действия контролируются. Мне это не нравится».
Будимир промолчал.
«Коней нашим гостям!» —
приказал сотник. К землянам подвели лошадей. «Он поедет со мной», — твердо сказал Ростислав.
«Как прикажете»,
— кивнул Витко. Ростислав посадил мальчика, легко запрыгнул в седло сам.
«А говорили, что меченоша у избавителя хромой, однорукий и старый», — прищурился сотник.
«Кое-кто тоже так считал»,
— сказал Ростислав, кинув взгляд на неподвижные тела чекистов. Сотник, понимающе усмехнулся, вскинул вверх кулак, и отряд двинулся к мосту, оставляя позади угрюмый пирамидальный монумент — гроб Святогора.